Итак, вы на 91.2 FM, это вечерний экспертный эфир. У микрофона Роман Попов на Пермском эхе. Сейчас будет разговор о культуре. Я поприветствую Юлию Александровну Баталину, обозревателя культуры издательского дома «Компаньон». Юлия Александровна, здрасте.
Добрый день.
Давайте сразу разберемся, Юлия Александровна. Скажите, что происходит в театре оперы и балета? Уход хормейстера. Насколько большая потеря для театра? И что мы должны об этом, что называется, знать?
Значит, ну, смотрите, на самом деле это такая, ну, очень понятная ситуация. Дело в том, что когда меняется музыкальный руководитель, то, как правило, меняется и музыкальная команда, частично или полностью. Поскольку музыкальный руководитель сейчас новый, это Мигран Агаджанян, то понятно, что, возможно, и другие назначения там среди руководства музыкальной части театра. Ну и вот первым, так сказать, пошел Евгений Евгеньевич Воробьев. Дело в том, что Мигран Агаджанян, он очень молодой человек. Ему, если я не ошибаюсь, 28 лет. Это такой сейчас мировой тренд. Сейчас модно, чтобы были молодые звезды классической музыки. Угу. Это очень, как бы, такая тема, которая очень продвигается ведущим музыкальным менеджментом во всем мире, потому что очень стараются сделать пиар классической музыки как искусство не только для пожилых. Ну вот достаточно вспомнить Густава Дудамеля, который был назначен главным дирижером и художественным руководителем молодежного оркестра Венесуэлы, когда ему было всего 18 лет. Или вспомним музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии, который идет сейчас. Это фестиваль, который, ну, он не первый год идет, он был создан для такой ассоциации, которая называется «Новые звезды». И его резидентами являются такие молодые звезды, как, ну, бывший наш Евгений Кисин, как Юзя Ванг, братья Капюсоны и так далее. Ну, то есть самые вот, самые-самые звезды классической музыки, которым от 30 до 40 лет. Вот. И нынешний руководитель Пермского театра оперы и балета Давлет Анзароков, он из того же типа менеджеров, которые считают, что нужно привлекать в качестве не только звезд, но и музыкальных руководителей очень молодых людей. Он об этом очень много говорит в интервью, которое, значит, я опубликовала в «Новом компаньоне». И поэтому был приглашен вот этот Мигран Агаджанян. Это не просто вынужденное приглашение из-за того, что ушел Артем Абашев. Это принципиальный шаг. То есть ставка делается на молодежь. И Агаджаняну, конечно, нужно самоутверждаться. Конечно, нужно показывать, что он тут главный в музыке. А тут, понимаешь, работают такие заслуженные люди, у всех свое мнение. Ну, понятно, что возникают разногласия. Вот, собственно, и вся история. Насколько это болезненная потеря? Значит, смотрите, Евгений Евгеньевич очень хороший человек. И хороший музыкант. Он собрал прекрасный оперный хор. Оперный хор просто невероятный. А что касается его концертного проекта «Parma Voices», то он еще недопарен, он еще сыроват. И к нему очень много претензий у профессионалов, у экспертов. Этот хор нуждается в очень сильном усовершенствовании. Вполне возможно, что Евгений Евгеньевич, будучи очень музыкальным человеком, сам это слышит, и, возможно, он мог бы это усовершенствование произвести, но я не уверена, что у него хватило бы, так сказать, административного ресурса, потому что для того, чтобы укрепить Parma Voices, нужны не просто какие-то усилия музыкального руководителя, нужны новые голоса, новые певцы. А это, скорее всего, будут не пермские люди. И это значит, нужно большие усилия и приличные деньги, потому что люди из других городов просто так не поедут. Я не уверена, смог ли бы он этот проект довести до ума. И самое главное, я не знаю, что с ним будет дальше. Понимаете, концертный хор в оперном театре это, в общем, не банально. Обычно его все-таки не бывает. Обычно бывает оперный хор и все. И поэтому вполне возможно, что у нас не будет концертного хора. И это, конечно, будет очень обидно.
То есть, если мы теряем, то, скорее всего, теряем прям в Parma Voices.
Это очень вероятно. То есть, возможно, что уход Евгения Евгеньевича означает закрытие проекта Parma Voices. Понимаете, если бы этот проект уже был вообще блестящий, то тогда разговоров бы не было. Но поскольку его нужно еще доводить, то возьмется ли новый хормейстер, совершенно непонятно.
А имеет ли смысл рассуждать о том, куда уходит Евгений Воробьев? Ну, вот там Музыка Терна, там Теодор Курендис и далее. Или это в данном случае уже не так важно для нас?
Мне кажется, что это не очень важно. Это единственное, что важно, это то, чтобы у него все сложилось и чтобы все было хорошо.
Окей.
У него и у музыки Этерны, ну, собственно, и у театра тоже. Я очень надеюсь, что будет какая-то интересная замена.
Вы предположили в одном из материалов, предположили, что мы еще и Медеи Юсаниди можем лишиться в ближайшем сезоне. На чем это основано?
Значит, это основано на инсайде. И поэтому я вам источник называть не буду. Это не мое предположение, это я просто, значит, выдала небольшой инсайт.
Угу.
Но это не точно. Это вот не стопроцентная уверенность, понимаете? Дело в том, что Воробьев-то пошел к Курендису. У Курендиса есть хор. А Медея не может пойти к Курендису, потому что солистов у него нет оперных.
А она...
Собственно говоря, именно поэтому она до сих пор в Перми, а не в Ленинграде, угу. не в Санкт-Петербурге.
Угу.
Потому что проект «Дома радио» не подразумевает оперных солистов, работы с ними, понимаете?
Да.
Вот. Так что там у нее просто нет работы. И, скорее всего, она, ну... будет стараться задержаться в Перми. Посмотрим, что получится.
Окей, давайте сейчас немножечко от театра, оперы и балета отвлечемся и перенесемся, ну, допустим, в какой-нибудь дом культуры или дворец культуры, например, ДК Калинина. Как насчет поговорить о перспективах Вячеслава Торчинского, Юлия Александровна?
Не могу ничего говорить о перспективах Вячеслава Торчинского в связи с ДК Калинина, потому что он еще не назначен. Назначен новый директор ДК имени Пушкина.
Так, тоже ничего хорошее.
Да. Помните,
тоже хорошая тема.
Это тот самый ДК, откуда в феврале был уволен Олег Мясников.
Да, все верно.
Так вот теперь директором будет Вера Цыпуштанова.
Прекрасно. Прекрасно.
Вот. Так что, в общем, видимо, как бы корпус директоров муниципальных очагов культуры день ото дня укрепляется, я бы так сказала.
Вот. Другое дело, что где Шпагина, а где ДК Пушкина, скажем так,
да,
разгуляет ДПТК.
Есть некоторая разница, да.
Да, 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 есть что-то такое. И тем не менее, кто такой директор Дворца культуры, пусть в отдаленном районе, пусть не в очень отдаленном районе? Насколько это важная, значимая фигура вот сейчас? У вас есть ощущение, что у ДК сейчас статус может поменяться?
Да, совершенно верно. Насколько я знаю, в настоящее время все ДК будут укрепляться так или иначе. Там будут вкладываться определенные средства в их развитие для того, чтобы они работали как концертные площадки. В первую очередь для юбилея Перми, потому mm-hmm. что у новой команды есть такой курс на диверсификацию этого праздника для того, чтобы в каждом районе и каждом микрорайоне были свои проекты. И для этого нужно сделать площадки, их нужно отремонтировать. Многие в ужасном виде находятся, некоторые не в ужасном, но тоже имеет смысл прибрать. Нужны площадки и нужны творческие команды, которые бы эти проекты креативили.
Угу.
И вот сейчас делается такая ставка на дворцы культуры, на существующие там творческие коллективы, чтобы они вот создали определенную базу событий для юбилейных мероприятий будущего года. Ну и, как мне объяснил руководитель департамента культуры Перми Василий Головин, вообще в, так сказать, в стратегической перспективе, но ОДК должны выполнять свою функцию очагов культуры, а не так, чтобы только сдавать площади под суши-бары и батутные центры.
С одной стороны, я прекрасно понимаю шпильку про суши-бары и батутные центры, а с другой стороны, мне кажется, что если уж ДК дожили до 2022 года, то, скорее всего, это достаточно успешные центры сами по себе. Ну, вот такое мое личное ощущение, потому что неуспешные бы просто, наверное, и не дожили. Ну, как бы то ни было, да, поживем, посмотрим, поживем, увидим, как вообще будут выглядеть ДК в 2023-м.
Да, посмотрим.
Да, еще лет 15-20 назад вообще казалось, что это просто какой-то пережиток такой старинный, глубокий. А тем не менее, поди ж ты. Ладно.
Да, да, да.
Центральный выставочный зал Перми. Новый директор Марина Фельдблюм эмигрировала из нашей страны. Что здесь можно сказать? Что здесь нам нужно знать?
Ну, при всех моей, как бы, глубокой симпатии к Марине Фельдблюм, мне категорически не нравилась работа Центрального выставочного зала в последние годы. Дело в том, что, значит, ставка была на фейковые блокбастеры. Вот эти все бесконечные выставки. Пикассо, Шагал, кто там у них еще был, Магритт. Вот вся как бы тиражная графика без сертификатов, без подтверждения подлинности. Вся из частных коллекций – это давно существующий проект вот этих кочующих выставок. Не факт, что подлинных. Но они, конечно, качественно сделаны, но это коммерция в чистом виде. Это выставки, которые прокатывают по всей России, в каждом городе находят площадку, ну и собирают деньги за счет громких имен. Имена действительно громкие, а художественная ценность этой выставки приближается к нулю, потому что там нет кураторской работы, нет интересной концепции. Произведение тоже, знаете, как бы очень сложно оценить, потому что очень сильное давление имени. Ах, Пикассо, ах, Шагал, все, сразу видно шедевр, понимаете? Вот. И вот это, конечно, не делает чести выставочному залу и его команде. Угу. Но справедливости ради надо сказать, что Марина сама это прекрасно понимала, и она старалась это разнообразить. То есть там были выставки очень выдающиеся. Например, две выставки прошло Ирины Андреевой, удивительного художника, который работает с войлоком. Авторские совершенно выставки невероятно прекрасные. Сложные, они такие коммерческие, но очень красивые. Работали с пермскими художниками. Недавно открыли новое выставочное пространство «Другие круги». И там выставляются пермские проекты, в том числе благотворительные. В общем, пойти на прокат коммерческих вот этих вот выставок, центральный выставочный зал вынудила ситуация коммерческая. Они очень мало денег получают от учредителя и вынуждены зарабатывать сами. Поэтому они так и зарабатывали. Вот. И то, что в этой ситуации Марина пыталась как-то делать что-то еще, и что-то еще авторское и интересное, вот это, конечно, делает ей честь. И я ее ни в коем случае не обвиняю. Но мне все равно не симпатична такая политика. Неизвестно, чем она вызвана. Неважно, чем она вызвана. Что касается Веры Каргашиной, то она очень знающий человек, очень деликатный, очень, как бы это сказать, ну тонкий, душевный. И она, конечно, ко всем проектам будет подходить очень вдумчиво. Этот подход мне уже известен. Вообще, я считаю, что из всех арт-салонов «Арт Пермь», лучшими были именно те, которые проводила Вера.
Угу. То есть в данном случае...
Несмотря на то, что она была в сложнейшей ситуации, она проводила первые арт-салоны на новой площадке, которая, конечно, слабее просто по пространству, чем предыдущая.
От ЦВЗ ждем развития.
Ну, да, я вообще с большим интересом буду смотреть на то, что там происходит.
Ну что ж, я напомню, что на прямой связи с нашей студией была обозреватель культуры издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина. И мы продолжаем наш вечерний экспертный эфир на 91.2 FM.